Я прошла путь от святой до грешницы и обратно до святой. И все в одной жизни. Ингрид Бергман. 14 марта 1950 года сенатор Эдвин Джонсон, представитель штата Колорадо, произносил бурную речь в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Сенаторы замерли. Никогда до сих пор в этих стенах не звучали столь серьезные обвинения против актрисы, звезды Голливуда, любимицы всей Америки. «Мистер Президент!» — громыхал с трибуны сенатор. «Я предлагаю принять закон, согласно которому будут запрещены все фильмы с участием этой женщины, которая опозорила Голливуд, нарушила священный институт брака, разрушила семью. Она сошлась с этим негодяем, итальянским режиссером Росселлини, который известен своими любовными похождениями. Когда он, этот любовный пират, вернулся из Голливуда в Италию, его добычей был не скальп миссис Линдстром, которым он хвастался перед друзьями, а ее невинная душа». Сенатор заранее подготовил эту фразу. Он знал, что она произведет впечатление. Сделав эффектную паузу, он продолжал. «Более того, недавно миссис Линдстром, которую мы знаем как Ингрид Бергман, родила от него ребенка. Этот ребенок незаконно рожденный. У него не будет никаких прав в этом мире. Как могла ранее безупречная женщина, мать, пасть так низко? Я предлагаю изъять все фильмы с ее участием». Гневные слова сенатора были услышаны. Его поддержали конгрессмены и предложили создать комиссию по контролю моральных устоев в Голливуде. Так в пуританской Америке 50-х годов было положено официальное начало многолетней травле замечательной актрисы, фильмы с участием которой многократно получали самые престижные награды. Америка с рыданиями и проклятиями простилась с мифом о святой Ингрид Бергман, талантливой шведской актрисе, которая стала звездой Голливуда. Их брак с Петером Линдстромом казался всем образцом для подражания, исключением из голливудского образа жизни. Она такая простая, естественная, была легендой, и вдруг, вот, посмотрите, говорили бывшие поклонники ее таланта, ссылаясь на многочисленные иллюстрированные издания. На снимках в итальянских, шведских, американских журналах они вдвоем с Росселлини, взявшись за руки и прижавшись друг к другу, стояли на развалинах древнего замка в Италии. У них были непростительно счастливые лица. Те, которые недавно ее превозносили, называя легендой и королевой экрана, отреклись от нее. Шведская газета назвала актрису грязным пятном на репутации страны. Американские таблоиды захлебывались, обвиняя актрису во всех смертных грехах. Это была настоящая травля. Фильмы с ее участием, собиравшие ранее полные залы, теперь были почти изъяты из проката. Они не приносили дохода. Ингрид говорила: «Моя жизнь – это сплошная борьба за простое человеческое счастье. Не зря я играла в кино Жанну д'Арк. Ее объявили колдуньей и сожгли на костре. но костер пылал от силы час-полтора, а меня сжигает уже несколько лет, и одному Богу известно, когда это кончится. Права ли была она, Ингрид Бергман, когда разрушила свое гнездо, нанеся этим тяжелый удар своей дочери и мужу? Оценил ли эту жертву он, Роберто Росселлини, знаменитый итальянский кинорежиссер? Обратимся к началу жизненной истории Ингрид Бергман, замечательной актрисы, легенды мирового кино. Это был самый важный день в ее 18-летней жизни. Она долго к нему готовилась. Даже сама связала свитер из светло-розовых ниток. Ингрид еще раз посмотрела на себя в зеркало. Там отражалась стройная, миловидная девушка в узкой юбке из твида и розовом свитере. Да, пожалуй. Она, как сказала ей тетя Хильда, была слишком тоненькой. Тогда, в середине 30-х годов, в Швеции были в моде пышногрудые блондинки. За кулисами Королевского драматического театра, куда Ингрид пришла на прослушивание, было многолюдно. Хорошенькие девушки и интересные юноши общались друг с другом, обменивались веселыми репликами, словом, чувствовали себя спокойно и уверенно. По крайней мере, Ингрид так показалась. Болезненно застенчивая, она стояла в стороне и ожидала, когда ее вызовут на прослушивание. «Миссис Бергман! Миссис Бергман! Ваш номер 16! Это означает, что вы должны немного подождать, пока жюри закончит прослушивать других». Дама любезно улыбнулась, и ей показалось, что это хороший знак. Она вышла из здания театра, перешла дорогу и села на скамейку в небольшом уютном парке. Ингрид помнила свое обещание, данное дяде Отто. Если эта попытка стать актрисой окажется безнадежной, она больше никогда не будет мечтать о театре. Она пойдет в продавщицы, закончит курсы секретарш и забудет о театре. Дядя Отто и его жена Хильда были единственными родными людьми. Маму она совсем не помнила, она умерла, когда Ингрид было 3 года. Осталось множество ее фотографий. С них на Ингрид смотрела красивая молодая женщина. «Это твоя мама», — говорил ей отец. Он был фотохудожником, души не чаял в дочке. 29 августа 1917 года, когда Ингрид было 2 года, он купил сразу 2 кинокамеры и профессиональный осветительный прибор. Отец считал свою дочь в высшей степени фотогеничной. Он бесконечно снимал ее, монтируя небольшие фильмы. Как часто впоследствии шутила сама Ингрид, давая интервью репортерам, «Первая моя роль была у великого кинорежиссера Юстаса Самуэля. Но позвольте», — восклицали репортеры, «если он так велик, почему мы не знаем его имени? Юстас Самуэль для меня всегда был и будет великим режиссером, потому что это мой отец», — говорила Ингрид. Когда ей было 12 лет, она осталась без отца. Его смерть была страшным потрясением для девочки. Опеку над ней приняла незамужняя тетка. Ну и она умерла через 2 месяца. Вот тогда чуть не умерла сама Ингрид. Она уже была большой, и слишком много горя навалилось на ее хрупкие плечи. Ингрид приняли в свою семью близкие родственники от и Хильда. У них было 5 детей. Ингрид стала 6-й любимой дочкой. Весь дом держался на Хильде. Она вставала раньше всех, успевала приготовить завтрак, отправляла детей в школу, вела хозяйство. Вся семья работала в магазине, это был семейный бизнес. У Бергманов никто не увлекался искусством. Все были слишком заняты, и театр считали непозволительным баловством. Друг отца Ингрид Гуннар Спенгберг держал цветочный магазин. Это был самый элегантный магазин в Стокгольме. Его постоянными покупателями были актеры и актрисы местного драматического театра. Каждое воскресенье Гуннар приглашал своих друзей-актеров к себе на традиционный обед. Мудрый и артистичный Гуннар почувствовал в Ингрид «божью искру», как он это называл. Он познакомил девочку с поэзией, просил ее читать вслух, менять голос, входить в образ. Его друзья-актеры слушали, как Ингрид читает, поет, как изображает разных людей. Они живо реагировали на ее игру, смеялись, аплодировали, показывали Ингрид, как себя вести на сцене. В мечтах Ингрид видела себя актрисой. Она хотела стать такой же, как ее кумир, французская актриса Сара Бернар. Но, увы, это были лишь мечты. Ингрид была болезненно застенчивой. Ей трудно давалось общение с незнакомыми людьми. Но зато потом, узнав человека ближе, она с удовольствием рассказывала о своих увлечениях, о любви к театру. Так было и когда она познакомилась с Габриэл Элф, которая ввела в гимназии секцию драматического театра. Габриэл поддержала стремление девочки стать актрисой, профессионально работала с ней над словом, движением. Именно Габриэл предложила Ингрид принять участие в конкурсе, который был объявлен Стокгольмским драматическим театром. Они вместе выбрали фрагмент для первого прослушивания из веселой пьесы. По условиям конкурса нужно было доставить текст в театр, положив его в большой коричневый конверт. После первого тура, если она не пройдет по конкурсу, швейцар отдаст ей этот конверт. В случае благоприятного результата швейцар вручит ей белый конверт. Ингрид посмотрела на маленькие часики. Прошло уже полчаса. Наверное, нужно вернуться в театр. «Мисс Бергман!» — прозвучал голос помощника режиссера. Ингрид уже несколько минут стояла за кулисами, готовая к выходу. Они с Габриэл решили рассмешить жюри. Выбрали для этой цели веселый отрывок и придумали эффектный выход на сцену. И вот она выскочила на сцену. Именно выскочила, так было задумано, и стояла, уперев руки в бока. Веселая деревенская девушка звонким голосом произнесла первую фразу. «Эй, вы! Посмотрите на меня! Вот я! Вы меня слышите?» Куда только девалась ее застенчивость. Она уже жила жизнью своей озорной героини. Еще несколько веселых фраз, и Ингрид посмотрела со сцены на жюри. Ее вдруг охватило отчаяние. Они разговаривали друг с другом, совершенно не глядя на нее. Ингрид в отчаянии застыла на сцене. Только она собиралась произнести следующую реплику, как вдруг услышала: «Достаточно! Спасибо! Можете идти!» Не помня себя, Ингрид сошла со сцены. Ноги едва слушались ее. Она с трудом вышла из театра, села в парке на скамейку и разрыдалась. Теперь, после позорного провала, она должна была идти домой, отвечать на вопросы своих родственников, выслушивать слова сочувствия а завтра начать новую жизнь и стать продавщицей. Ингрид тяжело поднялась со скамейки и побрела домой. Она остановилась у небольшого киоска, где продавались билеты на паром к парку-музею Скансен. Издавая громкие крики, по берегу ходили чайки. Темная гладкая поверхность воды привлекла ее внимание. Молнией пролетела мысль, а что если... Но нет, в воде холодно и грязно. Ей сразу расхотелось бросаться в холодную пучину. Ингрид медленно пошла домой. Она хотела незаметно проскользнуть к себе в комнату, броситься на кровать и долго плакать. Ах, если бы мама и папа были живы, они бы ее поняли, утешили. Дома ее уже ждали двоюродные сестры и братья. Они засыпали ее вопросами, где ты была, почему ты так долго не звонила. Что она могла ответить? Как рассказать обо всем, что с ней случилось? Тебе звонил Ларс Селигман. Ларс? Что он хотел? Они были друзьями. Ларс был на первом туре экзамена. Зачем он звонил? Посочувствовать ее провалу? Он сказал, что был в театре. Взял свой белый конверт и спросил о тебе. Они сказали, что ты тоже должна забрать свой белый конверт. Что? Повтори, что ты сказала. Ингрид с трудом верила услышанному. Белый конверт? Она получит белый конверт. Нельзя было терять ни минуты. Ингрид выбежала из дома и стрелой помчалась в театр. Ее встретил улыбающийся швейцар. «Мисс Бергман, мы вас искали. Вы так быстро ушли после прослушивания. Вот ваш белый конверт. Желаю удачи!» Ингрид нетерпеливо разорвала конверт, вынула обращенное к ней письмо. «Ваше следующее прослушивание состоится. Жизнь прекрасна. И чайки красивые, и вода совсем не грязная, и день просто замечательный, лучший день в ее жизни». Встретив в Италии спустя много лет одного из бывших членов тогдашнего жюри, Ингрид Бергман, уже знаменитая актриса, спросила его, почему они громко разговаривали и так быстро ее остановили. «Неужели все было так плохо?» – спросила она. Он удивленно посмотрел на Ингрид. «Что ты? Все было великолепно. Мы были поражены твоим темпераментом, выдумкой. Ты выпрыгнула на сцену, как тигрица». Мы громко обменивались впечатлениями. «Почему мы тебя остановили?» «Очень просто. Нам предстояло многих прослушать, а с тобой и так все было ясно».